Здравствуйте, меня зовут Марьяна Трайчешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Этот выпуск программы мы подготовили для вас уже не дома, но пока еще на удаленке. Я стою на Петровке, 38. Здесь находится Главное управление Министерства внутренних дел по Москве. И в последние два дня рядом с этим зданием задерживают людей, пришедших постоять в одиночном пикете для того, чтобы или выразить свое несогласие с недавно состоявшимися арестами, или чтобы поддержать тех, кого задержали на пикете, рассказывает Иван Воронин.
Я вас предупредил.
Подойдите в сторонку.
Сейчас
мешайте рабочей
полиции.
Можете подойти в отдел, задать вопрос.
Одиночный пикет не требует согласований, но не во время пандемии коронавируса. Через считанные минуты журналиста и муниципального депутата Илью Азара задержали за пикет 27 мая у здания Главного управления МВД по Москве. Ранее сюда вышел активист Виктор Немытов, требуя освободить создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Он занимался защитой прав сотрудников правоохранительных органов. Вслед за Азаром задержали еще двоих активистов, а на следующий день муниципального депутата Елену Филину. Она вышла на акцию в знак солидарности, отметив, что под прикрытием изоляции граждан, по сути, лишают права высказывать свое мнение.
Мы за него боролись довольно долго, мы старались оставаться в правовом поле. Нас из этого поля активно и категорически вытесняют, причем самыми незаконными и бандитскими способами.
Это интервью «Радио Свобода» депутат Елена Филина давала у здания Тверского суда Москвы незадолго до заседания по делу Азара. Его обвинили в повторном нарушении правил проведения акции и арестовали на 15 суток. На тот же срок административный арест получил и активист Виктор Немытов. Если уж и привлекать к ответственности, то за нарушение режима самоизоляции, рассуждают активисты, недоумевая, впрочем, как одиночный пикет может повлиять на эпидемиологическую обстановку. На Елену Филину также составили протокол. Его рассмотрят в июне.
Второй протокол о нарушении самоизоляции, о нарушении карантина. Соответственно, у меня были получены все пропуска и на передвижение по городу на автомобиле, на проход по пешее передвижение у меня есть депутатская корочка, соответственно. Вот. И причины для того, чтобы меня задерживать по этому поводу, точно не было, потому что все условия Сергея Семеновича Собянина были соблюдены.
«Наше дело сажать, судов дело судить», сообщили Елене Филиной сотрудники полиции после задержания. К вечеру 28 мая у здания Главного управления МВД уже серия пикетов, как почти год назад в поддержку журналиста Ивана Голунова. Но итог тот же.
По мнению старшего юриста команды 29 Макса Оленичева, у полицейских в Москве нет никаких оснований для того, чтобы задерживать людей, пришедших постоять в одиночном пикете. Тем более нельзя ссылаться, говорит юрист, на эпидемиологическую ситуацию.
В Москве введены правила самоизоляции и ограничения граждан при условиях распространения коронавируса. Один из пунктов, который указан в указе мэра Москвы, он касается запрета массовых мероприятий, там так и указано публичных и иных массовых мероприятий. Поэтому под запрет одиночных пикетов этот пункт не подпадает. Сам указ мэра Москвы не запрещает проведение одиночных пикетов. Поэтому действия полиции по прекращению одиночных пикетов и привлечению к ответственности их участников, на мой взгляд, являются неправомерными, потому что даже в текущих условиях никакого запрета не существует. И это отличие от Санкт-Петербурга, где в конце апреля 2020 года специально изменили постановление правительства Петербурга, где указали на запрет одиночных пикетов. Поэтому в данном случае все зависит от регулирования на уровне регионов. Если правила профилактики распространения коронавируса запрещают проведение одиночных пикетов, то даже в данной части мы не согласны с такой постановкой вопроса. Потому что при текущем режиме его правовая суть до конца непонятна, что у нас введены карантины в регионах или все-таки введены какие-то ограничительные мероприятия. Из самих текстов и указа мэра Москвы и постановления правительства Петербурга следует о том, что введено два режима. Первый режим связан с мерами повышенной готовности к чрезвычайной ситуации, то есть чрезвычайная ситуация у нас как бы не наступила, поэтому мы к ней готовимся и вводим некоторые ограничения. И ссылки существуют на закон о чрезвычайных ситуациях и правила поведения граждан при как раз режиме режиме готовности к чрезвычайным ситуациям. Но сам закон он не предполагает ограничений прав граждан при действующем режиме. Об этом четко указано в самом законе. И действующее законодательство говорит о том, что можно права граждан на свободу собраний, в том числе, ограничивать только при введении режима чрезвычайного положения. Этот режим вводится указом президента с одобрения Совета Федерации, однако этот режим у нас не вводился, поэтому, на мой взгляд, как юриста, эти ограничения являются необоснованными. Кроме того, Россия является участницей Совета Европы и в том числе ратифицировала Конвенцию о защите прав человека и основных свобод. И право на свободу собрания является одним из фундаментальных прав людей, которые гарантируются этой конвенцией. Государство вправе отступать от возможности реализации этого права, если государство уведомит Совет Европы о том, что она хочет отступить от реализации тех прав, которые указаны вот в этой конвенции. Однако Россия не обращалась в Совет Европы, и таким образом мы считаем, что те права, которые гарантированы конвенцией, они непосредственно действуют в России. Поэтому при текущих условиях, на мой взгляд, нарушаются права участников одиночных пикетирований на реализацию права на свободу собраний, потому что это право гарантировано как Конституцией, так и Конвенцией Совета Европы. Но, кроме того, здесь нет необходимости граждан, проводящих одиночные пикеты, каким-либо образом изолировать. Люди ходят на улицы, ходят в магазины, постоянно есть какая-то коммуникация. И само по себе проведение одиночного пикета, оно, на мой взгляд, никаким образом не способствует распространению новой коронавирусной инфекции, тем более если участник соблюдает все необходимые правила, которые рекомендуются Всемирной организацией здравоохранения. Поэтому в данном случае нет никакой особой необходимости запрещать одиночные пикеты, тем более в Москве они не запрещены. Власти, на мой взгляд, использовали саму ситуацию с новой коронавирусной инфекцией для того, чтобы начать ограничивать политические и гражданские права.
Ссылаясь на пандемию коронавируса в России, граждан фактически лишили права свободно выходить на улицу, а не то, чтобы участвовать в пикетах или каких-то массовых протестных мероприятиях. И тем не менее, на протяжении этих двух месяцев люди протестовали по самым разным поводам. Вот что рассказал мне координатор мониторинга проекта ОВД-Инфо Григорий Дурново.
Как это бывало и до пандемии, экологические проблемы, проблемы в связи с застройкой, политические преследования, то есть какие-то новые дела или старые возобновления судов, все это становится поводом для выхода на улицу. Есть, конечно, и новые поводы, напрямую связанные с пандемией, а именно запреты на передвижение, вот этот самый режим повышенной готовности становится поводом для выхода на улицу, и понятно, что людей, которые выходят с плакатами против режима повышенной готовности, их же штрафуют как раз за нарушение того самого режима. И, например, дистанционное обучение тоже становится поводом для выхода на улицу и затем для задержания или штрафа. Конечно, нельзя не вспомнить про историю в Владикавказе, протест с народный сход 20 апреля. Поводом для него стали призывы выйти из несогласия некоторых людей с этим самым режимом повышенной готовности и вообще скепсис по поводу коронавируса. Выход был массовым, и полиция отреагировала довольно жестко, и сейчас мы знаем, что возбуждено дело о применении насилия к представителям власти, как это часто бывает, когда люди выходят, полиция жестко реагирует, бьет, люди пытаются защищаться, и в результате против этих людей, иногда против тех, кого власть считает организаторами, возбуждают дело о применении насилия. Есть очень печальная история в Башкортостане. 28 апреля несколько человек вышли на улицу в связи с тем, что их друг и родственник, у которого была опухоль головного мозга, не получил лечение, ему не сделали операцию из-за того, что республиканская больница в Уфе была переоборудована под коронавирус. Людей задержали, позже их начали штрафовать, а молодой человек через 10 дней скончался. Есть истории, когда полиция не оказывала никакого сопротивления. Они были и в марте, и в конце мая, и в самых разных регионах, в Улан-Удэ, в Саратове, в Архангельске, если я не ошибаюсь, и на самые разные темы. То есть есть ощущение, что нет общей установки. То есть, вернее, она есть, но она настолько какая-то неясная, нечеткая, как, собственно, и с большинством запретов и правил, которые появились в связи с коронавирусом, что власти и полиция в разных ситуациях действуют по-разному. Когда-то задерживает, когда-то не задерживает, когда-то задержание не происходит, но все равно какие-то последствия есть, то есть человека штрафуют, к человеку приходят домой, например, или там вызывают куда-то, а иногда обходится вообще без каких-либо мер.
В этом году появился тренд на все онлайн, и в том числе в России были митинги онлайн. Расскажите немножечко вот об этом явлении и о реакции властей на него.
Мы видели какие-то онлайн-митинги, которые проходили без каких-то препятствий. Но можно вспомнить странную историю с онлайн-митингом в Москве, когда приложение Яндекса заблокировало эти флажки и точки. Но здесь на самом деле вопрос спорный, потому что приложение было все-таки создано для сообщения информации о состоянии на дорогах. И, в общем, в текстах, прилагающихся к этому приложению, прямо сказано, что оно не для политических каких-то мероприятий. Но, конечно, это вызвало скандалы. И это событие, оно, конечно, легло красиво в общую картину запретов на проведение мероприятий. Но можно вспомнить историю в Татарстане, как к женщине, которая призвала в соцсетях провести онлайн-митинг, пришли и принесли повестку в прокуратуру, обвинив ее в нарушении правил организации мероприятий, при том, что к онлайн-митингам это никакого отношения не имеет. В общем, прокуратура в результате все-таки не сочла, что призыв провести онлайн-митинг не является нарушением, однако все-таки нарушение режима в ее действиях усмотрел.
Если оценивать общие тренды последних двух месяцев, то к каким выводам можно прийти, когда снимут немножечко эти карантинные меры? Гайки-то закрученными так и оставят?
Ну, если судить по некоторым действиям в самом начале, когда в конце марта стали приниматься разные решения по ограничению действий людей, то, собственно говоря, запрет на проведение массовых мероприятий, и массовых, и публичных, он стал вообще одним из первых. Можно вспомнить, что соответствующий указ Собянина появился ровно в тот день, когда в Москве были поданы уведомления о проведении массовых митингов в ответ на решение вот это пресловутое обнуление президентских сроков. После этого уже были реплики представителей власти о том, что массовые мероприятия разрешат в последнюю очередь. В общем, с одной стороны, в этом даже есть какая-то логика, если говорить о безопасности людей. С другой стороны, мы видим примеры, например, в Израиле проводили митинг так, что люди стояли на каком-то расстоянии друг от друга. Так что, в принципе, если придерживаться все-таки принципа, что существуют базовые свободы, и лучше их ограничивать в самом крайнем случае, то, в общем, способы делать это существуют. Но мы видим, что власти без всякой пандемии всячески ограничивают возможности людей выйти, уж тем более спонтанно. Ну и пандемия здесь оказалась просто таким хорошим поводом, не особенно не раздумывать и это запретить.
Я в Москве, на Петровке, 38, рядом с зданием Главного управления Министерства внутренних дел России по Москве. Чуть меньше года назад здесь выстраивалась очередь из желающих встать в пикеты в поддержку журналиста Ивана Голунова. Ему подбросили наркотики, и журналисты, его коллеги по цеху, очень надеялись, что Голунова отпустят. Прошел практически год. Иван Голунов на свободе. Против полицейских, которые его задерживали, возбуждено уголовное дело. Еще больших полицейских начальников лишили должностей. Но, тем не менее, за это время практика работы правоохранительных органов по наркотическим делам не изменилась, рассказывает Анастасия Тищенко.
Задержали, не представившись, обыскали без понятых. По словам правозащитников, это типичное поведение сотрудников полиции. Особенно, когда речь идет о народной 228 статье. Так, 21 марта в Краснодаре люди в штатском задержали Павла Зотова и его друга, который искал закладку с наркотиками.
К нам подъехала машина, из нее вышли два человека. У нас сразу же забрали телефоны, забрали, собственно, то, что было у друга в кармане. Нам не предъявили даже никаких документов, нас просто заковали в наручники и посадили на заднее сиденье автомобиля.
Зотова и его друга отвезли в отделение полиции, где рассадили по разным комнатам. Павла, по его словам, заставляли подписать протокол, который он даже не читал.
Я сказал, я могу хотя бы ознакомиться, на что я получил ответ: подписывай, или я тебя сейчас ударю, но только в более грубой форме. Я отказался, и мне просто прилетел удар в правое ухо.
В протоколе было написано, что при обыске сотрудники полиции нашли у Зотова в кармане сверток с порошкообразной смесью. Павел утверждает, что это неправда.
Я сказал, что я не согласен с этим и подписывать не буду. После начали давить психологически, что сейчас мне подсунут другой сверток, и я потом вообще уеду, как по их словам, лет на 8-10. После этого психологического давления я подписал.
После этого, по рассказу Зотова, сотрудники полиции положили ему в карман сверток и позвали понятых.
При них уже мне сказали доставать все из карманов. Разумеется, руками я не стал доставать, то есть я вот так на руку одел майку и достал это все из кармана майкой.
Ничего удивительного в поведении полиции правозащитники не увидели, комментирует Арсений Левинсон.
Для них обычной ситуацией является сначала досмотреть, потом пригласить понятых и процессуально это оформить. Вот, то есть полиция в принципе не соблюдает процессуальные нормы, которые были бы хоть какой-то гарантией от таких злоупотреблений, которые мы видели в деле Павла.
Зотов обратился за помощью в программу защиты от произвола по наркотическим делам «Фабрика-228». Павла обвиняют в приобретении наркотиков для личного потребления без цели сбыта. Ему грозит штраф 40 тысяч рублей или лишение свободы до 3 лет.
И не признать вину человеку, который находится в стрессовой ситуации, на которого давят оперативные сотрудники, которые, как бы, он видит, обладают, как бы, перед ним безграничной властью, могут положить ему в карман сверток с наркотиками. В этих условиях, как бы, человеку сложно опираться на закон.
Впрочем, даже когда задержанные отрицают вину и не подписывают протоколы, сотрудники полиции находят способы доказать их виновность. Сергея Барабанова, например, задержали в январе 2018 года, когда он забирал закладку для личного потребления. Но обвинили его в подготовке к сбыту наркотиков, рассказывает отец Сергея.
Во время обыска у нас в квартире нам на подоконник с уличной стороны, мы живем на первом этаже, сотрудники полиции подбросили пакет с наркотиками. После этого сотрудники полиции влезли в телефон сына и набросали туда компрометирующие материалы, в том числе фотографию, на которой сын стоит с плакатом, на котором написано, что он работает наркокурьером.
Барабанова приговорили к 10,5 годам колонии строгого режима. Родители уверены, дело сфабриковано. В качестве доказательств приводят несколько экспертиз.
Апелляция даже не стала рассматривать экспертизу. Они просто-напросто подтвердили, что все законно.
Доказать подброс наркотиков и невиновность своей дочери Евгении уже 5-й год пытается Светлана Шестаева. И ей это даже удалось, но на решение судьи это не повлияло.
Она признает факт фальсификации, кладет в основу те документы, которые она признала фальсификацией. Протокол личного досмотра, у которого нет подписи дочери, у которого идет вот эти экспертизы. Она кладет, признает его фальсифицированным и тут же кладет в основу приговора. Она очень хитро сделала. Она сделала это потому, что она понимает, что пока мы имеем на руках факт, признанный судом фальсификации, мы должны добиться в отношении оперативных сотрудников возбуждения уголовного дела. Добиться этого очень тяжело.
Евгению Шестаеву задержали в июле 2015 года. В марте 2019 ее приговорили к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы, несмотря на многочисленные нарушения и фальсификации в деле. История Евгении легла в основу документального фильма «Особый порядок» о фабрикации уголовных дел в России. Премьера запланирована на осень этого года.
На этой неделе правозащитники из международной «Агоры» и «Зоны права» заявили о старте программы в защиту от произвола по делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков. «Фабрика-228» – так называется эта программа. Вот что рассказала мне о ней адвокат Ирина Хрунова.
Дела по наркотикам очень часто называют народными статьями. Их много. некоторое время наркотические статьи были вообще лидерами в правоохранительной системе по количеству приговоров. Когда в других странах делается акцент на иные вещи, на реабилитацию, на социализацию, на лечение, в нашей стране у нас есть катастрофические огромные сроки наказания по делам, связанным с наркотиками. Плюс еще нас, адвокатов, не очень устраивает тот набор доказательств, которые, как правило, есть в делах, связанных с наркотиками. А чаще всего это бывают какой-то протокол изъятия, это бывают показания оперативников и еще какой-нибудь допрос, может быть, даже засекреченного свидетеля или какого-то закупщика наркозависимого. Уголовные дела, которые связаны с наркотиками, они в правоохранительной системе, ну, скажем так, ценятся, что ли, считаются очень важными, потому что ими можно отчитываться как хорошая борьба с наркотиками. Так вот, получается замкнутый круг. Небольшой набор усилий со стороны сотрудника полиции, юридическая безграмотность задержанного, который в первый раз оказался в полиции и поверил в стрессовой ситуации сотруднику, что признайся, и мы пойдешь домой, ничего тебя особого за это не будет, но получишь условно. В итоге оборачивается в огромные сроки. В европейском суде имеется большое количество выигрышных дел по делам, связанным с наркотиками, где европейский суд признавал нарушенным право на справедливое судебное разбирательство и говорил, что это все-таки очень похоже на провокацию, а не на сбыт. Вот поэтому мы решили все-таки проанализировать большое количество приговоров людей, которые получили огромные сроки наказания, и при наличии оснований написать жалобы в ЕСПЧ.
И тем не менее, в последние два года в России привлекать за наркотики стали реже. Это выяснила Наталья Джанпаладова, изучив статистику судебного департамента при Верховном суде России. Посмотрим инфографику.
В 2019 году, согласно статистике судебного департамента, в России по статьям, связанным с незаконным оборотом наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ, были осуждены почти 80 тысяч человек. Подавляющее большинство – мужчины, их более 72 тысяч, женщин – около 7,5 тысяч. В основном это люди от 18 до 40 лет, есть и несовершеннолетние, их почти 1500. Из почти 80 тысяч осужденных по наркотическим статьям, большинство, более 32 тысяч, приговорены к реальным срокам наказания. Из них более 10 тысяч человек получили от 3 до 5 лет лишения свободы, это самое популярное наказание. Почти 6 тысяч человек отправились в колонию на сроки от 5 до 8 лет. Еще 3,5 тысячи человек проведут заключение до 10 лет. Условное наказание за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков в 2019 году назначено почти 27 тысячам человек. Еще более 20 тысяч получили другие наказания, не связанные с лишением свободы, например, штрафы, обязательные исправительные работы. 324 человека были освобождены от наказания по различным основаниям.
Тем не менее, согласно статистике Судебного департамента России, осужденных по наркотическим статьям становится меньше. Так, в 2015-2017 годах за наркотики каждый год судили более 100 тысяч человек. Ежегодно в течение этих трех лет по одному человеку приговаривали к пожизненному лишению свободы по делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков. В 2019 году число осужденных по наркотическим статьям впервые за 5 лет не превысило 80 тысяч человек. Приговоренных к пожизненному заключению не было.
На этой неделе правозащитный проект «ГУЛАГу нет» разместил в интернете видео с, как утверждают правозащитники, кадрами избиения одного из заключенных колонии номер 9 в Тверской области. Я связалась с руководителем проекта «ГУЛАГу нет» Владимиром Осечкиным и попросила рассказать его о том, откуда появилось это видео и что же на самом деле происходит на этих кадрах.
К нам обратился один из сотрудников колонии номер 9. Он не хочет увольняться, он хочет продолжать службу, но при этом он не согласен с тем, что его коллеги избивают и пытают и унижают заключенных. на протяжении какого-то периода этот человек оформлял и писал рапорты начальнику УФСИН и периодически отправлял анонимные сообщения в прокуратуру по надзору, стараясь привлечь внимание, но никакого результата это не дало. И поэтому он переслал нам целый пакет из видеоархива колонии. На этих кадрах мы видим, что сотрудники отдела безопасности и оперативники колонии регулярно, на регулярной основе избивают заключенных. А, к сожалению, на данный момент нет серьезной уверенности в том, что проверки будут внутри колонии и прокуратуры и по надзору в Тверской области проведены надлежащим образом. Именно поэтому мы решились на публикацию одного из этих видео, где видно и слышно, как сотрудник колонии отводит осужденного Василия Путина в помещение дворика в штрафных изоляторах, где просто методично избивает. На этой записи видна дата и время совершения этого преступления. Это 31 декабря 2016 года.
Тем не менее, вот на том видео, которое вы выложили сейчас в интернет, очень сложно найти какие-то лица и понять, кто именно изображен. Там практически не видно самого заключенного, о котором вы говорите и которого называете Василием Путиным. Почему вы считаете эту запись достоверной и почему считаете необходимым привлечь к ней внимание?
Наши эксперты и координаторы в Тверской области связались и с бывшими заключенными, которые находились в ВК-9, и с родственниками заключенных, и еще с двумя другими сотрудниками колонии номер 9 Тверского УФСИН. И все эти люди узнали по голосам заместителя начальника ДПНК и узнали голос жертвы пыток Василия Ивановича Путина. Это человек, который находится последние несколько лет в ВК-9, к сожалению, он в статусе униженного. И этот человек эксплуатируется и администрацией, и криминалитетом колонии в качестве уборщика и выполняет самую грязную и унизительную работу на протяжении нескольких лет. Что касательно вот того момента, что не видно лиц на этой видеозаписи, еще раз подчеркну, что когда сотрудники избивают и пытают заключенных, это преступно.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свободы» телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Пожалуй, уже много лет воздух в центре Москвы, как и любого другого большого российского города, не был настолько чистым и свежим. А ведь еще в первом квартале 2020 года, о чем свидетельствуют исследователи, уровень вредных веществ в атмосфере на 57% был больше, чем в тот же период 2019 года. Это рекорд за последние 5 лет, рассказывает Иван Воронин.
Природа за карантин настолько очистилась, что в России в 1,5 раза выросло число случаев высокого загрязнения воздуха. Высокое загрязнение – это когда в воздухе фиксируется превышение предельно допустимой концентрации одного или нескольких веществ более чем в 10 раз. Наиболее пострадавшие регионы – Бурятия, Забайкалье и Красноярский край. Причем на Бурятию приходится половина всех зарегистрированных случаев этого года. В качестве эпицентров упоминаются города Улан-Удэ и Селенгинск. Еще в прошлом году Роспотребнадзор называл крупными загрязнителями селенгинские целлюлозно-картонный комбинат и Гузино-Озерскую ГРЭС, напоминает РБК. Среди инцидентов и крупные техногенные аварии. В исследовании аудиторско-консалтинговой компании Fine Expertise упоминается январский пожар площадью 1000 квадратных метров на территории нефтеперерабатывающего завода в Ухте и разлив 100 тонн дизельного топлива на берегу реки Ангара в Красноярском крае в марте. Тогда власти даже вводили режим чрезвычайной ситуации. Впрочем, это данные за первый квартал, отмечают эксперты, то есть когда предприятия еще не отправились на карантин.
Высокие загрязнения увеличить. В основном это на уровне Забайкальского края, Сибири, где были достаточно экстремальная ситуация с точки зрения погоды. Да? Потому что первый квартал традиционно для России это отопительный сезон и самое такое время, когда происходят подобные вещи. В остальных кварталах обычно подобные эксцессы, они сильно сокращаются.
Сказывается и усиление экологического мониторинга, отмечает член совета директоров Файн-экспертиза Агван Микаэлян. То есть случаи загрязнения стали обнаруживать чаще, потому что тщательнее стали искать. Хотя, к примеру, инцидентов с экстремальным загрязнением воздуха, когда оно моментально сказывается на здоровье, не было выявлено. Но если динамика сохранится, 2020 год будет отмечен как рекордный по крупным инцидентам, приведшим к загрязнению атмосферы, предупреждают в компании Файн-экспертиза. С началом режима самоизоляции экологи действительно наблюдают существенное очищение воздуха, в частности в 6 из 12 самых крупных промышленных центров в России. Правда, когда карантинные меры закончатся, бизнесу будет не до экологии.
Для многих предприятий это вопрос не просто прибыли, да, это вопрос выживания даже, значит, да, там, что требуются очень серьезные меры, чтобы сохраниться вообще. И поэтому в этой ситуации, конечно, внимание к экологии будет несколько ослаблено, но не думаю, что это будет очень на долгое время. Мне кажется, что достаточно быстро все восстановится с точки зрения текущего положения, не вообще в годовом выражении, а текущего положения.
Агван Микаэлян отмечает ежегодное ужесточение экологических требований на протяжении последних 5 лет. Лишь бы вернуться к ним и после того, как мир снимет одноразовые маски и перчатки.
Эксперт российского отделения Greenpeace Елена Васильева не исключает, что нынешние цифры, рассказывающие о высокой концентрации загрязняющих воздух веществ, можно объяснить и тем, что Росприроднадзору просто пока не слишком есть время их контролировать. Ведомство занимается реорганизацией, а тем временем промышленные предприятия беззастенчиво выбрасывают в атмосферу вредные вещества.
Это исследование ссылается на данные Росгидромета, а Росгидромет у нас ведет постоянный мониторинг качества воздуха. И этот мониторинг, он ведется по определенным постам наблюдения с определенным интервалом времени. Поэтому насколько увеличилось количество анализов, на которые ссылаются некие эксперты, вот, о том, что якобы это стало причиной того, что зафиксировано большое количество случаев высокого загрязнения. Вот этот вопрос остался открытым, потому что никто не приводит статистику количества наблюдений, которые провел Росгидромет. Если брать во внимание тот факт, что у нас постоянно как бы увеличивается, расширяется мониторинг, то он точно так же расширялся и в 2019 году. Но в 2019 году мы говорили о том, что у нас, опять же, основываясь на данных Гидромета, качество воздуха стало лучше. То есть вот этих случаев высокого загрязнения в 2019 году было меньше, чем в 2018. Соответственно, вот этот вот резкий рост за первый квартал, я еще раз подчеркиваю, за первый квартал 2020 года, он, конечно, очень многих огорчил. Принципиальным, вот с нашей точки зрения, является в данном случае это вопрос о реформировании контрольно-надзорной деятельности в природоохранной сфере, которая происходила в 2019 году. То есть у нас была изменена структура Росприроднадзора, то есть основного органа, который, в общем-то, занимается контролем за деятельностью предприятий, за соблюдением ими природоохранных требований. С 22 мая прошлого года до начала декабря, больше чем полгода, эту службу практически, условно говоря, лихорадило, потому что вместо 89 управлений, которые были в каждом субъекте федерации, у нас было сформировано 33. И, в общем-то, можно сказать, что за вторую половину 2019 года у нас очень большие опасения в плане того, что эта контрольная и надзорная деятельность, она вообще реализовывалась. Поэтому мы считаем, что вот эта вот ситуация с Росприроднадзором, она в какой-то мере расслабила, скажем так, предприятия наши. И, скорее всего, вот это вот количество случаев высокого загрязнения воздуха, оно в какой-то мере связано вот с этим небольшим, так сказать, отступлением от жесткой системы государственного контроля. Вот так.
В исследовании, которое подготовили в аудиторско-консалтинговой компании «Финэкспертиза», говорится, что загрязнение воздуха происходит из-за работы предприятий металлургической промышленности, горнодобывающей, нефтяной, целлюлозно-бумажной, а также предприятий жилищно-коммунального хозяйства.
При работе этих предприятий в атмосферу попадают токсичные вещества. Некоторым из них присвоен первый и второй класс опасности, то есть они чрезвычайно опасны и высокоопасны. Например, вещество бензопирен образуется в результате любого горения, будь то сигаретный дым, горящая свалка или работа ТЭЦ. Бензопирен является канцерогеном и вызывает развитие злокачественных опухолей и рака. Сероводород – токсичный газ, который действует на нервную систему и вызывает головные боли и судороги. Его предельно допустимая концентрация в воздухе – 0,008 мг на кубический метр. Неприятный запах начинает ощущаться в воздухе, когда его концентрация превышена более чем в 1000 раз и составляет 1,4 мг на кубический метр. Фтор и фтористые соединения также считаются высокоопасными веществами. При высоких концентрациях действуют на дыхательные пути, а также накапливаются в организме и главным образом в костях. Также среди веществ, загрязняющих воздух, экологи называют формальдегид и метилмеркаптан и обращают внимание, что в прошлом году стало известно, что в России изменили нормы предельно допустимой концентрации в воздухе этих веществ. Например, как отмечают в Greenpeace, за последние 10 лет среднесуточную ПДК по метилмеркаптану ослабили в 60 раз. Это газ, который пахнет гнилой капустой и вызывает тошноту, а при высоких концентрациях подавляет иммунитет и поражает центральную нервную систему. Нынешняя ПДК метилмеркаптана как минимум в 1,5 раза превышает порог восприятия человеком запаха этого вещества. А предельно допустимую концентрацию формальдегида, рекомендованную Всемирной организацией здравоохранения, Россия, как считают в Greenpeace, ослабила в 10 раз. Формальдегид – яд, подавляющий иммунную систему и нарушающий функции центральной нервной системы. Он признан канцерогенным.
По словам директора проектов российского отделения Greenpeace Ивана Блокова, начиная с 2008 года число случаев вредных крупных выбросов в атмосферу только растет.
Давать в целом оценку воздуха по стране – это довольно сложная задача, потому что в разных городах ситуация складывается совершенно по-разному. Но если смотреть в целом и пытаться усреднять по городам, что иногда делают наши государственные службы, то за последние годы не наступает никакого существенного улучшения состояния воздуха. Оно колеблется по разным показателям. И, например, по формальдегиду, а это канцерогенное вещество, за последние годы, за последние 1,5 десятка лет наблюдается постоянный рост концентрации точек, где наблюдаются концентрации выше предельно допустимого уровня. При этом я бы отметил, что по непонятным причинам за последние 20 лет предельно допустимые концентрации для ряда веществ вместо ужесточения, наоборот, ослаблены. И в первую очередь нас беспокоят вещества, такие как формальдегид или винилхлорид, канцерогенные вещества, для которых вдруг по непонятным причинам уровень предельно допустимых концентраций, значение предельно допустимых концентраций поднимается, то есть требования становятся слабее и уже переходят за уровень риска, который допустим в мире и который допустим по нормативным документам и в России. Поэтому мы в ближайшие годы не ожидаем существенного улучшения состояния воздуха, если только не будут предприняты жесткие меры, в том числе государственными органами, включая нормативы санитарных. То есть есть комплекс мер, которые надо предпринять для того, чтобы загрязнение улучшилось. Но он должен включать в себя не только запретительные, может быть, даже не столько запретительные меры, потому что мы же знаем, как в России действуют запреты. Вот. Но еще и меры экономического стимулирования. И вот тут есть очень большие проблемы, потому что плата за выбросы, сбросы и захоронение отходов, то есть за негативное воздействие на окружающую среду, 2013 по 2018, по сути 2019 год, упала более чем вдвое, с 28 миллиардов до 13 миллиардов рублей. Это и так не была очень большая сумма для российского бизнеса. Но она еще сильно упала, в том числе, потому что изменились предельно допустимые концентрации, изменились методики, изменились коэффициенты, которые взыскивались в северных территориях. Изменилось очень много, и почему-то все это многое привело не к тому, что платы стали эффективно воздействовать на загрязнение, а к тому, что они просто упали. Если вы посмотрите результаты опросов общественного мнения, проводившихся в том числе в 2020 году, по-моему, это был февраль или март, то состояние воздуха относится к приоритетному вопросу, о чем говорят люди. Люди говорят о том, что они замечают больше всего проблемы, связанные с загрязнением воздуха. При этом проблемы, связанные с загрязнением воздуха, определяются и тем, как у нас организована плата, и тем, как организовано наблюдение, и предельно допустимыми концентрациями. Я могу привести один пример, который для меня был очень показательным. За те самые 20 лет, которые я упоминал, предельно допустимая концентрация метилмеркаптана была увеличена в 660 раз. Соответственно, если раньше его не имели права, юридически не имели права выбрасывать в концентрациях, когда человек его ощущал, то нынешняя действующая концентрация превышает порог запаха человека 1,5-2 раза. Соответственно, если вы выходите на улицу и чувствуете запах метилмеркаптана, ну, его можно сравнить, например, с запахом кислой капусты. Это то, что добавляется в газ, который выходит у нас в газовых плитах. То это еще не значит, что ПДК достигнуто. Вполне возможно, что это находится в рамках ПДК. Объяснить, почему такое происходит, я никак не могу. И мне кажется, что это одна из тех вещей, по которым качество жизни может еще ухудшиться, если мы не будем изменять нормативы и доводить их до разумного уровня, соответствующего тому, что принято в большинстве стран мира. А методики достаточно простые.
Эта пандемия и замирание промышленных предприятий, бизнесов, жизни из-за карантинов в течение нескольких месяцев скажется каким-то образом на качестве воздуха в том числе?
Безусловно, в очень многих городах страны она уже сказалась на качестве воздуха. К сожалению, должен отметить, что это временное явление. Если не будут предприняты четкие мероприятия по сохранению ситуации с выбросами, то как только жизнь вернется в нормальное русло, она, безусловно, вернется, причем достаточно скоро, то тогда выбросы вернутся к прежнему уровню. Нет никаких оснований предполагать, что они что уменьшенное количество, уменьшенный объем выбросов существенно сохранятся. Возможно, хотя это не гарантированно, немножко уменьшится движение автомашин. Но опыт той же самой Москвы или Красноярска показывает, что это уменьшение будет резко.
Выпускники школы, что у меня за спиной, год назад до 5 утра развлекали весь квартал. Соседи, конечно, не очень были этому рады, но что же, дети могут раз в году погулять. В этом году выпускной вечер вряд ли будет проходить в стенах школы. Во всяком случае, последние звонки большинство российских учеников провели на удаленке. Кто в Зуме, кто в Скайпе, а кто придумал и другие способы. Школьники расстраиваются и переживают, а впереди ЕГЭ, который тоже непонятно, как будет проходить и в каких условиях, рассказывает Анастасия Тищенко.
Последний звонок без торжественной линейки, а ЕГЭ без школьников. Опыт, с которым столкнулись выпускники 2020 года, уникальный. Но некоторых он доводит до слез.
Ребенок сегодня школу закончил, 11 класс. Ни тебе торжественной линейки, ни последнего звонка, ни фотографий.
25 мая в российских школах прошел виртуальный последний звонок. Выпускники выставляли свои фотографии в соцсети и созванивались по Зуму. В Иркутске выпускники умудрились прийти в школу, не нарушив режим самоизоляции. В игре Minecraft, где они построили виртуальную модель своего лицея.
Более 50 человек собрались вместе, чтобы провести последний звонок в стенах виртуального лицея. Ученики выступили со своими номерами. Любимые учителя сказали столь важные для каждого выпускника слова напутствия.
Впереди единый государственный экзамен. Из-за пандемии сроки его проведения переносили несколько раз. В марте чиновники все еще надеялись, что ЕГЭ состоится в начале июня. В апреле заговорили об августе.
Появилось две группы, которые были рады этому переносу, то есть появляется лишних 2 месяца на подготовку. Другие стали говорить то, что ой, это такая проблема.
Во-первых, лето наше урезано, отдохнуть все-таки хочется. А во-вторых, это, конечно, тяжело, что ты готовишься уже к определенному времени, уже все как бы знаешь, хочешь сдать экзамены, а у тебя приходится каждый день повторять один и тот же материал.
Потом началось какой-то хаос, и когда сказали, что перенесут, но непонятно куда. Потом начали появляться слухи про конкурс аттестатов, про то, что ЕГЭ может быть онлайн.
Вспоминают выпускники. ЕГЭ онлайн, по мнению многих экспертов и школьников, которые добросовестно готовились к экзаменам, было бы худшим вариантом развития событий.
С одной стороны, это очень хорошо, да? ЕГЭ онлайн. То есть, как бы, можно списать, да? Можно посадить рядом с собой репетитора и ему так аккуратненько передвигать листочек. Типа, ну, помогите, пожалуйста, там, все такое. Но все равно в институте ж никто не посадит с собой рядом, репетитора не будет, ну, помогать никто. Там в институте будут уже твои знания, на работе то же самое.
Рассуждает выпускник Даниэль Бальчунас. От дистанционных экзаменов и конкурса аттестатов чиновники все-таки отказались. 21 мая Владимир Путин объявил, что ЕГЭ начнется с 29 июня. Казалось, это окончательное решение, но Министерство просвещения снова скорректировало даты.
Конечно, это все сложно, когда у тебя сформировано какое-то доверие к тем, кто этим всем занимается. И вот с каждой сменой доверие постепенно теряется, и уже нет ощущения, что тебе как-то помогут.
Делится выпускница Полина Овчарук. Сегодня Министерство просвещения планирует, что первые экзамены по литературе, информатике и географии состоятся 3 июля. Ранее 29 и 30 июня пройдут пробные ЕГЭ. Только пробными они будут не для школьников, а для организаторов, которые должны будут, цитата, отработать технические и организационные моменты. Последний экзамен по иностранным языкам запланирован на 23 июля. Валерия Зимадулина, как и многие школьники, надеется, что это окончательные сроки.
Но я очень надеюсь, что не перенесут, и даже думать о другом уже не хочется. Настолько уже все это надоело.
Во время экзаменов выпускники и организаторы должны будут носить маски и перчатки. Это требование Роспотребнадзора. Парты расставят на расстоянии не меньше 1,5 метра друг от друга. А на входе у всех будут проверять температуру. Впрочем, те, кто не собирается поступать в высшее учебное заведение в этом году, этих процедур могут избежать и сдать ЕГЭ позже. Российские вузы, в свою очередь, планируют принимать абитуриентов в августе.
О том, как будет проходить единый государственный экзамен в этом 2020 году, не знают не только сами выпускники, но и учителя, которые ждут распоряжений от министерства. Вот что рассказала мне член Совета профсоюза «Учитель» Марина Шарова.
Мы детей уже не видели, да, получается, 2 месяца. И вся подготовка, которая интенсивно шла в этом году, в 11 классе, да, и на консультациях, на уроках. Вот это все может смазаться за эти 2 месяца. Дети, которые высокого уровня, они сейчас наоборот используют ресурс вот этого времени для самоподготовки. Дети, которые со сниженной мотивацией, да, низкий уровень мотивации, они в 11 классе тоже присутствуют, здесь вообще большая проблема. Некоторые не выходят на связь, как бы этого хотелось. Поэтому их уровень, он не то что повышается, он даже не сохраняется, мне кажется, он падает. Но первая особенность данного периода, что ничего не ясно. В предыдущие годы был четкий график. Все знали, на какой день выходит, на какой экзамен, какой предмет. Сегодня мы ничего не знаем. То есть вот по телевидению посмотрели, ждем приказа. Приказа не дождались. Затем Владимир Владимирович Путин объявил, 29-е начинаем. Вот с этого момента ждем, что министерство скажет. Министр Кравцов сказал, ждем бумаг. Вот мы, педагоги, пока ни под чем не расписывались, ни с чем не ознакомливались, да, не были ознакомлены, потому что никто ничего не знает. Вот все, что мы знаем, это то же самое, что знает вся страна. Что в аудитории будет 8 человек, что количество кабинетов будет увеличено, что русский язык будет в 2 дня. Но это, опять же, я еще раз повторюсь, не в школе нам сказали, да, непосредственно наше руководство, наша администрация, а это вот средства массовой информации. Насчет перчаток, индивидуальной защиты, да, средств индивидуальной защиты и так далее, ничего не понятно. Кто будет обеспечивать это? Должны ли мы сами все это опять купить? Четких инструкций еще не прописано. Вот, нет списков, да, кто будет работать в пунктах. Почему? Потому что те люди, которые прошли обучение и которые уже в базу занесены ЕГЭ, да, организаторов ЕГЭ, их количество недостаточно. Нас предупредили только что, будут работать все. Еще какая большая проблема. Единый государственный экзамен, место должно быть оборудовано. видеофиксации, принтером, ну и так далее, да, компьютером, вот, точкой доступа, ну, интернетом и так далее. Во многих кабинетах вообще этого нет. То есть наша школа действительно уже который год проводит ЕГЭ, а сейчас этих кабинетов недостаточно. Ну, например, было 30 кабинетов, сейчас 54 надо кабинета оборудовать. И до сих пор ни камер, ничего нет. Апелляции, они вообще мы не слышали, а что будет.
Выпускникам 2020 года повезло с этой ситуацией? Им чем-то поможет этот карантин при поступлении и сдаче ЕГЭ? Или наоборот, невезучие они такие получились все?
Вот мое мнение, да, я не знаю, как другие. Мое мнение. Есть субъективные факторы и объективные. Субъективно, конечно, им не повезло, потому что, вот по моему убеждению, убеждению моих учеников, ничто не заменит человеческого общения, поддержки учителя, даже пусть не только профессиональный, но и вот эмоциональный. А в плане объективной информации, которую мы сейчас, да, получаем, например, увеличено количество бюджетных мест или снижена нагрузка на учащихся, обучающихся уже была где-то 2 недели назад, они спокойно занимались уже своими предметами. Дальше, вот, да, сказано, что 3 предмета, и то, да, как, если кто в колледж идет, вы можете вообще не сдавать. Но пока нормативно это не записано, нигде ничего не понятно. Но если это сделают, то мы только приветствуем. То есть субъективно нет, объективно, да, наверное, выиграем.
Профсоюз «Учитель» предложил министерству пойти на некоторые послабления для учителей, в том числе учесть возраст тех, кто будет принимать или контролировать то, как проходит процедура сдачи единого госэкзамена. Вот что рассказала мне оргсекретарь профсоюза «Учитель» Ольга Мирясова.
Учителя всегда находятся в крайнем напряжении на пунктах проведения экзаменов, так они называются, ППЭ, потому что требования очень жесткие. В этом году, если они будут сидеть в масках, как предлагает Роспотребнадзор, соответственно, это будет еще тяжелее физически. И поэтому мы, как профсоюз, предлагаем освободить ряд работников от работы на экзаменах вообще. Ну, те, кто старше 55 лет, у кого хронические заболевания, мы понимаем, что не хочет работать на них большинство, но хотя бы сделать льготы вот определенным категориям педагогов. Теперь мы ждем, что будут созданы такие условия на пункт приема экзаменов, чтобы это все произошло с минимальными негативными последствиями для детей и для учителей. И прежде всего нужно, чтобы внутри в школе были сделаны условия для отдыха приемлемые, для того, чтобы и дети, и учителя могли как-то чувствовать себя нормально, не устать до начала экзамена настолько, например, находясь постоянно в масках, да, что просто они уже на самом экзамене, у них сил нет ничего писать. Насколько я знаю, планируется все зачисление провести за август. То есть если раньше у вузов и колледжей было 2 месяца примерно, ну или они, допустим, заканчивали к 15 августа весь прием, да, то теперь будет 1 месяц, но за месяц вполне можно себе представить, что пройдет нормальное зачисление, первый этап, там, второй, третий, как у них это организовано. И в конце концов вузы могли бы спокойно сдвинуть начало учебного года дней на 10, в общем-то, это бы не сказалось серьезно на программе.
Это была программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свободы» телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Этот выпуск программы мы подготовили для вас уже не из дома, но пока еще на удаленке. Надеюсь, скоро увидимся в студии.
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй свободу.
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.